Радио «Донбасс Реалии».
Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 29 августа, в студии сегодня работает Сашко Шевченко. Сегодня поговорим о таком. Российские войска снова ударили по Славянску. Наш корреспондент уже там. Как живет Северск, город, вокруг которого не умолкает артиллерия? Наш журналист отправился на разминирование. Ну а с гостями в студии мы поговорим о возможном прорыве первой обороны армии РФ на Херсонщине. Итак, о чем идет речь? Вооруженные силы Украины, возможно, прорвали первую линию обороны армии РФ в Херсонской области. Об этом свидетельствует видео, которое опубликовали в оперативной группировке «Каховка». На видео видно, как, вероятно, российские военные, лежащие под обстрелами, жалуются на то, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на Херсонщине. Вот сейчас вы можете видеть это видео. В самой группировке войск «Каховка» уточнили, что 109-й полк, так называемый ДНР, отошел от своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Позже информацию о том, что ВСУ пошли в наступление на юге, подтвердила в комментарии Громадскому руководительница Объединенного пресс-центра сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк. Она уточнила, что наступательные действия ведутся сразу на нескольких направлениях. При этом Гуменюк отметила, что любая военная операция требует тишины. Далее цитата. «Любые действия для начала нужно завершить, только тогда они будут результативными». Конец цитаты. А вот заместитель начальника Одесской областной военной администрации Алексей Мацулевич успел написать в телеграмме, цитирую, «официально начались бои за город Херсон». Конец цитаты. Правда, позже этот пост Мацулевич удалил, а руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак написал «Впереди наш Херсон». Российские медиа сообщают об эвакуации в Новой Каховке. По крайней мере, официально в России еще не комментировали информацию о возможном наступлении ВСУ на Херсонщине и прорыве первой линии обороны РФ там. Однако военнослужащий РФ и блогер Анатолий Дрёмов в своем телеграм-канале написал, что есть, цитирую, «большой риск потерять Херсон, есть много потерь среди наших». Конец цитаты. Действительно ли ВСУ удалось прорвать оборону РФ на Херсонщине или это часть информационной войны? Как может происходить деоккупация юга Украины? Ну и правда ли начались бои за сам Херсон? Об этом говорим сегодня в нашей студии. У нас в гостях будут военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев и херсонский политолог Владимир Молчанов. С нами можно связаться через Viber. Его номер +38 095 151 95 05. Он работает в режиме сообщений. Пишите нам свои мнения о темах эфиров, рассказывайте, что происходит в ваших городах и присылайте фотографии и видео. И еще раз, номер Viber +38 095 151 95 05.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Начнем с событий на передовой. На бахмутском направлении российские войска в прошлые сутки наступали на Зайцево и Кодиму. Безуспешно. Огонь из артиллерии и танков они продолжали вести со всех сторон от Бахмута. На Авдеевском направлении под огнем были позиции возле Водяного, Веселого, Маринки, Александрополя, Таненького и самой Авдеевки. Наступление агрессор вел под Первомайским. Отступил. Под Славянском российские военные продолжали в прошлые сутки обстреливать украинские позиции с направления оккупированного Изюма. Под долиной враг предпринял попытку разведки боем, но с потерями отошел. Неудачная попытка штурма была у россиян под Богородичным. На границе с Луганской областью горячими точками в прошлые сутки были Ивано-Дарьевка, Северск и Григорьевка, где войска России ударили из авиации. Что происходит в самом Северске, который находится в огне, но где продолжают жить люди, в репортаже Егора Логинова.
По факту ситуация погиршила. Більшу територію накриває, якщо це були поодиночні снаряди, можна так сказати, так зараз градами цілі квадрати накривають. Людей їм, ну я так розумію, що людей їм не шкода, хоча вони розуміють, що там є цивільні.
Ого.
Це що, вчора?
Так. Да.
Сіверську зараз сміливо можна знімати фільми про постапокаліпсис. Місто цілодобово обстрілюють авіацією, артилерією, системами реактивного залпового вогню. Днів тиші тут просто не буває.
Фактично, це зброя невеликої точності. Однак, наскільки ми розуміємо, ворог зараз користується так званим квадратно-кущовим методом. Тобто байдуже, де саме знаходиться ціль, головне – закрити квадрат. І ось недавно був обстріл фактично градами, який закриває порядку кількох гектарів. І це житлова забудова, це саме місто Сіверськ. Немає значення, куди саме потрапляє снаряд для ворога. Має значення, що їх дуже багато. І фактично вони закривають цілу площу. Не рахуючись ані з жертвами, ані з точністю, ані з цілями, ані ще з чимось.
Все я готовим їсти. Все готовим. Борщі, супи, каші, чаї собі тут. В общем, все. Все робимо.
Дуже мала інтенсивність виїздів. Приблизно 10 чоловік в день виїжджає. І, що найгірше, залишається приблизно біля 4-5 десятків дітей. І це найбільш незрозуміла і найбільш така болюча ситуація.
Без свисту, без нічого прилетіла в туалет. Я починав забігати в підвал, тітя мене почала гукати. Всі побігли вже до сусідів. Я вибіг, побігли з папою. Я догнав папу, побіг з папою. Пробігали, туалет на путі повалило. Ми змогли пробігти. Потім чуємо ще зверху вище. Чі-чі-чі! Тоже ракета. Їх штуки 2 или 3 було. Перебігли ми до сусідів, а тут у мене отак.
Дві там, де ми залилися.
Отак залило кров'ю. Отут стьобнуло, а тут ось до сих пор заживає. Отут прибігли, достали осколочок.
Машину синову розбили. Не знаю, чи ми назад будемо вертатися,
розбили.
Куди ми будемо вертатися, що ми будемо робити.
Як у двір.
Зима йде, вже сентябрь холодно. Як ми будемо?
І ще ні, ти ще кажеш, ти 17-та.
Не знаю. Переживаємо на худобу, худоба ж там ходить. Ми тільки приїхали, вони зразу як почули, всі прийшли до того. А в нас їх вже прийняти ні, бо не сараї. Не сараї, нічого.
Ми рубіж тримаємо за кілометрів 10 від Сіверська. Тобто йде перетягування так званого канату. У нас все, в принципі, виходить. Ворог, я думаю, що скоріш за все, він навіть не зайде в Сіверськ. От досить стратегія у нас новітня. Як то кажуть, передова, ми модернізуємося. Вони вже не застосовують також такі сили, як до того. Тобто вони розуміють, що нас так просто не взяти і треба від нас чекати тільки для них найгіршого. По стратегії взагалі військові краще тримати висоту. Тобто їх не запустити в загальному місто, тому що місто буде, як їм і ваші його захопити, так само нам буде і ваші його відбити. Тобто ми його просимо, ми їх просто зараз запустимо.
Вони розуміють, що вони дуже слабкі, власне, в безпосередньому контакті і в вуличних боях. Вони намагаються зробити все так, щоб українським військовим не було навіть за що зачепитися. Тобто зрівняти повністю місто з землею, щоб не було ані укриттів, ані барикад, ані чогось іншого. І потім уже зайти.
Не треба, поставь на барикад.
Наш корреспондент Сергей Горбатенко только что побывал на месте сегодняшнего обстрела центра Славянска. Как вы можете сейчас увидеть на видео, пострадали жилые дома.
Машину поутягивают.
Ну Ну и уточню, что на момент начала нашего эфира взрывы в Славянске еще продолжались, и наш корреспондент Сергей Горбатенко сейчас находится в бомбоубежище там, поэтому продолжение, дополнение к этой информации можно найти будет на нашем сайте, об этом будем продолжать говорить в наших эфирах. На оккупированной территории снова детонировал склад боеприпасов, на этот раз в Сватово. Об этом сообщил глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай. А в чатах оккупированной территории появилось фото предположительных взрывов. Сватово российские войска захватили еще в начале марта. А на оккупированной территории Донецкой области прошлой ночью горел Макеевский коксохим. В оккупированном Донецке продолжаются проблемы с водоснабжением. В большинстве районов города вода доходит в дома всего раз или два в неделю. В основном напора не хватает для того, чтобы вода попадала на верхние этажи. Попытки российской оккупационной администрации организовать подвоз воды или пункты разлива безуспешны. Очевидцы сняли очередь за разливной водой в Донецке на этих выходных. Ну и напомню, что как раз вчера, 28 августа, в Донецке отмечали День Донецка, собственно, и День Шахтера. Над оккупированным Мариуполем в День независимости Украины развивался украинский флаг. Местные жители прислали фото того, как мужчина развернул государственный флаг на крыше дома. Вокруг виден разрушенный город. Фото опубликовал Мариупольский городской совет, который находится сейчас в эвакуации. А как в Краматорске и других городах свободной части Донецкой области разминируют не разорвавшиеся снаряды, мины и ракеты, в репортаже Бориса Сачалка.
Виктор Николаевич, я борт открывай.
Минометная мина 120-мм. После вчерашнего обстрела була то знайдена така небезпечна знахідка. Не спрацював вибухник, саме головне.
Анатолий – спасатель уже не в первом поколении. Сегодня он руководит группой саперов, которая собирает в прифронтовом Торецке неразорванные российские боеприпасы.
После того, как мы вылучили небезпечну знахідку, мы зараз ще обстежуємо територію на наявність інших вибухонебезпечних предметів.
А як вони фіксуються там? Це ви щось складати їде?
В пісок. Зараз відвантажуємо для перевозки цю мінометну міну до місця підриву і там вже працюємо по знищенню.
Каждый найденный снаряд саперы подрывают отдельно. Вот это карьер недалеко от линии фронта. И сейчас саперы ищут подходящую ямку для того, чтобы подорвать мину.
Ну, переважно яма якась, щоб можна було мінімізувати, скажімо так, розльот осколків.
Василий Иванович, мину несите.
Возьму лампочку.
Чтобы подорвать неразорванный боеприпас, саперы отошли от него метров на 300. И сейчас благодаря...
Готов. Огонь.
Вот этой красной кнопке...
Огонь.
В день таких подрывов у Анатолия может быть до десятка.
Ну, бачите, вікна побиті, і пластикові вікна з дірками, там, де нижче.
Це коли до вас прилетіло?
Ну, вночі ж.
Людмила, жительниця Константиновки, показує покосившийся забор і причитає.
Я в хаті була, та злякалася сильно, чоловік каже, іди лягай, каже, у ванні на пол, каже, не стой, тому що добре, що не в кімнаті були, бо там у вікні дірки у двох вікнах.
Вчера мікрорайон накрили залпом із урагана. К щастю, ніхто не пострадав.
40 пробоїв шифера, зніміть шифер. Три вікна розбито, сквозне. Зараз забиваємо досточками, і все добре, і нема огурці забирати.
І поки місцевий збирає огурці, на місце обстрілу приїхала група во главі з Анатолієм. Їх задача – знайти взрывоопасні остатки снарядів.
Ну, 6 або 7 штук було.
Вот это осколочный элемент.
Понятно, все.
Здесь разорвало, здесь ничего уже у вас нет.
Ну, оно летело оттуда, он оттуда. Ну, бахало оно так, что я думал, и крыша полетит, улетит.
Через несколько минут спасатели находят две взрывоопасных части снарядов. Один прямо во дворе.
Втекай.
Второй под забором у дороги.
Це осколковий бойовий елемент з урагана. Дивіться, ураган має таку бойову частину, касетну бойову частину. Ну, один з видів ураганів, скажімо так, має. Там таких касетних бойових елементів 30 штук. Він розкривається, розкидує їх і ну, покриває значну площу для ураження.
Один із цих.
І з цих 30 один не спрацював.
Не так давно от похожего снаряда в Константиновке подорвался ребенок. Детям здесь постоянно объясняют, не стоит трогать неизвестные предметы, но понимают эту истину не все.
Там головне, там не торкатися датчик цілів, там, ну, де вибухник. Не торкатися може спрацювати. Дуже небезпечний предмет. У нас в Харкові троє хлопців загинули на ньому.
Проверю, зведена вона чи ні. Оказалось, заведена.
Заведена, да?
Да.
Ну, то есть, чтобы она сдетонировала, что нужно?
Ударить по ней хорошенько.
Як задоволення, то що я зробив якусь, розумієте, в день таку роботу, що, скажімо так, зараз безпечніше, так скажемо, силам населенню. Довольний тим, що все, ні дітлахи, ні якісь там цивільні люди цього вже не побачать ніколи.
То це плюс одна добра справа вам.
Ну, звісно, так. Да.
Борис Ічалка, Сергій Декун. Настояще время. Україна.
Ну и продолжаем общение в студии. Напомню, что сегодняшняя тема эфира – это возможный прорыв обороны армии РФ на Херсонщине. Об этом было много сообщений от украинской власти. Что же на самом деле происходит? Собственно, и само военное командование Украины предлагает пока не спешить с выводами. И вот я напомню, что сказала спикерка Объединенного командования Юга госпожа Гуменюк, что любая военная операция, она... любит тишину, так сказать, поэтому информации конкретной о том, что же происходит на Южном фронте, мало, однако вот поговорить о том, что понятно из той информации, которая есть в общественном доступе, уже мы позвали военного эксперта и полковника ВСУ Владислава Селезнева, он уже с нами на связи. Господин Селезнев, добрый день.
Слава Украине.
Героям слава. Я вот только уточню, что с вами будем говорить, конечно, не только о Херсоне, а и в основном о том, что происходит на фронтах и о военной ситуации в общем. Но начнем все-таки событий на юге. Итак, для начала хочу спросить, как вы воспринимаете новости о контрнаступлении ВСУ? Вот новости начали поступать с утра, и, собственно, уже было много реакций как на самые новости, так и реакции на реакцию на эти новости. Вот... по вашему мнению, что на самом деле происходит?
Безусловно, любая информация, связанная с освобождением украинских земель от российских оккупантов, это эмоциональная составляющая нашей войны, и мы, на самом деле, украинцы, заждались хороших новостей. Но я абсолютно соглашусь здесь с госпожой Гуменюк. Любая информация, которая может навредить действиям украинских сил обороны, создать проблемы для жизни и здоровья украинских воинов, это опасная информация. Поэтому я все-таки предлагаю дождаться официальных сообщений от украинского генерального штаба о том, что сегодня происходило и какие результаты тех действий, которые происходят сегодня на южном фасе российско-украинского фронта. Это и в районе Херсона, это и на юге Запорожской области. Совершенно логично, что тот статус-кво, который установился на сегодняшний день, а он предопределен несколькими факторами. Ну, во-первых, украинские силы обороны имеют определенные возможности на южном фасе российско-украинского фронта. Кроме того, украинские «Хаймарсы» неплохо отработали в последние несколько дней ключевые мостовые переходы через Днепр. Речь идет про два моста, Антоновские железнодорожные автомобили недалеко от Херсона и, соответственно, мост в районе дамбы Новой Каховки. В настоящее время специалисты утверждают, что максимум, что как можно воспользоваться этими мостами, это только пешком перейти с права на левый берег, соответственно, и в обратном направлении. Транспорт по этим мостам двигаться не может. Хотя до недавно хотя и заявлялось о том, что серьезные повреждения получили эти мостовые переходы, но тем не менее россияне продолжали использовать, пускай и в достаточно мягком режиме, незначительном, неинтенсивном, но тем не менее используя для перемещения своей техники, в первую очередь грузовиков с боеприпасами. В настоящее время говорят, что мосты не могут использоваться по назначению. Там в спешном порядке россияне пытаются проводить ремонт по восстановительной работе, насколько они будут эффективны. Я имею очень большое сомнение, ну хотя бы потому, что украинские «Хаймарсы» никуда не подевались. Ракеты у нас есть, и, соответственно, нанести новое огневое поражение по этим инфраструктурным объектам особого труда не составит. Касательно территориальных приобретений украинской стороной в рамках нынешних событий, я все-таки предлагаю держать паузу. Опять же, я обратил внимание на заявление наших американских коллег, которые заявляют о том, со ссылками на источники в Пентагоне, что якобы украинские силы обороны в настоящее время прощупывают боевые возможности российских оккупантов на нескольких направлениях, в том числе на территории Херсонской области, дабы потом определиться с направлением применения главных боевых усилий. Посмотрим. Думаю, что ближе к вечеру уже будет более-менее четкое понимание, и, соответственно, в вечерних сводках украинского генерального штаба мы узнаем ту информацию, официальную информацию, которую можно будет, соответственно, расшаривать и на нее ориентироваться, строя дальнейшие прогнозы. Но, опять же, мы должны понимать, что на южном фасе российско-украинского фронта достаточно большая группировка российских оккупантов, этот фактор мы должны учитывать. Тем более, еще один очень важный момент, мы видим, как действует в настоящее время российский оккупант тут и сейчас. Всякий раз, когда у них не задается ситуация на поле боя, они несут потери, они начинают применять тактику ракетного террора. То, что сейчас происходит в Николаеве, массовое применение ракет со стороны российских оккупантов, это тот самый ракетный террор, это те самые военные преступления, которые тут и сейчас совершают российские оккупанты.
Я вот здесь для наших зрителей добавлю информацию. Действительно, вот у меня даже я приготовил такой вопрос для вас, но вы уже затронули эту тему, что сейчас действительно в Николаеве сообщают о взрывах, об этом сообщает мэр города господин Сенкевич и призывает людей оставаться в укрытиях. Вот все-таки, если говорить об обстоятельствах, об особенностях этого региона, где, вероятно, происходит сейчас контрнаступление вооруженных сил Украины, то, вот, например, источники издания «Украинская правда» говорят о том, что если прорыв и произошел, то на определенных участках фронта, а фронт все-таки довольно длинный. Вот можете тут добавить контекст, объяснить действительно, сколько длинный этот фронт и... Ну, не говоря там о каких-то конкретных деталях, да, этого наступления, просто объяснить особенность, насколько действительно сложная может быть такая операция по деоккупации, учитывая, что довольно длинная линия фронта.
Любая информация, она всегда ценна цифрами, поэтому давайте немного статистики. В настоящее время, без учета 3-го армейского корпуса, так называемого корпуса резерва Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, в так называемой специальной военной операции принимают участие как минимум 115 батальонов тактических групп. 115. Из них порядка 50 находится на южном фасе Российско-Украинского фронта. То есть ну, практически половина, чуть меньше. На относительно небольшой участок фронта, он ну, 200 километров, наверное, составляет. Из этих 50 БТГР до 20 БТГР расположены на правом берегу Днепра, в нижнем его течении. То есть, соответственно, Херсон, окрестности в направлении на Николаев, на Кривой Рог, на Никополь. Немалое количество сил и средств, поэтому говорить о том, что тут сейчас весь фронт посыпался и россияне буквально драпают с поля боя, ну, это будет не совсем корректно. Россияне достаточно серьезно укреплены на этом участке российско-украинского фронта, имеют ресурсы. Понятно, что логистическая составляющая этих ресурсов достаточно слабая, ну, хотя потому что все три мостовых перехода они повреждены украинскими силами обороны, а использование понтонных мостовых переправ не позволяет в достаточном количестве обеспечивать и топливом, и боеприпасами российские оккупационные войска, которые находятся на правом берегу Днепра. Поэтому ситуация остается и далее достаточно сложной. Думаю, что украинский генеральный штаб абсолютно четко оценивает и перспективы, и возможности действия наших сил и подразделений. Будем смотреть в динамике. Ну, если мы будем ориентироваться, например, на заявление второй стороны, российско-украинской войны, типа самых сепаратистов, они утверждают, что ныне украинская сила обороны активно использует на этом участке фронта и авиацию, и артиллерию, в том числе танки, и применяет время от времени те самые хорошо известные, хорошо зарекомендовавшие реактивные системы залпового огня класса «Хаймарс». Если до недавно ракеты СЗО «Хаймарс» использовались только по важным стратегическим объектам, как то склады корпусного уровня или бригадного уровня, важные транспортные артерии, командные пункты, места расположения техники и наличия состава, то теперь идет боевая работа по пехотным подразделениям, то есть в тактических полях. То есть ракеты есть, это хорошая новость. Значит, четких уничтожений целей будет чем дальше, тем больше. Поэтому в этом контексте я думаю, что мы можем только ожидать хороших новостей от украинского генерального штаба и верить в то, что украинские силы обороны действуют максимально рационально, сохраняя жизнь и здоровье украинских воинов, но при этом максимально нанося урон российским оккупантам, используя высокоточное оружие.
Ну вот вы, господин Селезнев, вы отметили, да, роль ударов по мостам. Конкретно, если говорить о мостах, которые в самом Херсоне, Антоновский мост возле Каховской ГЭС, и какую роль они здесь, эти удары, отыграли? Ведь если вы, как вы говорите, можно только пешком, так сказать, перейти эти мосты сейчас, понтонные переправы не позволяют подкрепление добавлять, подвозить, да, той группировке российских войск, которые есть на правом берегу Днепра, то тогда что это говорит о возможности, собственно, российских войск выйти с правого берега? То есть если там, как вы на это смотрите? Есть ли там возможность просто как бы отходить, отступать у той группировки, которая есть? Или сейчас именно из-за нарушения этой логистики и они вынуждены там оставаться, держать оборону именно на правом берегу?
Давайте по порядку. Я думаю, имеет смысл детализировать для наших слушателей информацию следующую. В течение минувших трех недель мы свято верили в то, что каждый удар РСЗО «Хаймарс» приводил в негодное состояние дорожное полотно тех самых мостов, которые вы упомянули. Но на самом деле это не совсем так. Возможности для перемещения автомобильной техники, в том числе грузовой техники, через эти мостовые переходы сохранялось. Я добавлю даже тот факт, что россияне использовали в качестве автомобильного моста тот самый железнодорожный мост. Они сделали там соответствующие подъездные пути и фактически по железнодорожному полотну перемещались грузовики с боеприпасами через железнодорожный Антоновский мост. Крайние два дня активные ракетные обстрелы этих мостовых переходов достаточно серьезно повредили полотно этих инженерных конструкций через Днепр, и, соответственно, использовать их уже для перемещения даже автомобильного транспорта стало невозможным. Только в пешем порядке можно перемещаться через эти мостовые переходы. Но у россиян достаточно серьезное количество понтонно-мостовых переправ, тех самых переправ, с помощью которых россияне перемещают и вооружение, и боеприпасы, и топливо для тех подразделений российских оккупантов, которые действуют на правом берегу. Причем в нарушении Женевской конвенции, в нарушении правил ведения войны, россияне используют те самые понтоны, загоняя на них как транспортные средства мирных жителей временно оккупированных территорий, так и, соответственно, свою боевую технику. Это прямо запрещено правилами ведения войны. Ну, россияне, как обычно, чихали на свои нормы и правила. И таким образом под прикрытием мирных жителей переправляют слева на правый берег те составляющие логистики, которые крайне важны для российских оккупантов, действующих на правом берегу Днепра. Да, у них есть проблемы, но готовы ли они бросить фронт и бежать, сломя голову через Днепр, как четко подметил господин Ким, скупая по ходу все надувные плавсредства в окрестных магазинах. Они что-то все-таки больше стёб, чем ситуация, которая соответствует действительности. Но тем не менее, у россиян достаточно серьезный комплекс сил и средств на правом берегу Днепра, и украинским силам обороны предстоит еще выполнить немало домашних заданий для того, чтобы сломить сопротивление российских оккупантов. Имеют ли наши войска силы и средства? Надеюсь, что да, потому как совершенно очевидно, что тактика лягушачьих прыжков, которая в настоящее время используется украинскими силами обороны, что она себе представляет? Это методичное системное уничтожение всей тыловой базы российских оккупантов. боеприпасами, места хранения техники, казармы с личным составом, командные пункты, логистические центры, все, дабы привести в боеготовое состояние всю российскую группировку на том или ином участке фронта. Когда это случается, наши подразделения совершенно спокойно продвигаются вперед, фактически не встречая никакого вооруженного сопротивления, зачищают определенный участок местности, а дальше вновь вступают в работу те самые хорошо известные хаймарсы и высокоточная артиллерия 155-го калибра, которая с ювелирной точностью продолжает уничтожать вражеские тылы.
Ну, действительно, именно об этом говорила и Наталья Гуменюк, спикерка Объединенного командования Юга, о том, что подготовка к вот этому контрнаступлению, о котором стало известно сегодня, происходила несколько недель до этого. Именно удары по логистическим центрам, по складам боеприпасов позволили этому произойти. Ну и к херсонской теме, и к возможности его освобождения силами вооруженных сил Украины. Прошу прощения за тавтологию. Мы вернемся. И, собственно говоря, мы также будем говорить и о том, как в самом Херсоне реагируют на вот эти новости. К нам скоро присоединится херсонский политолог Владимир Молчанов. Ну а мы продолжаем наш разговор с Владиславом Селезнем. И уже поговорим кое-чем о другом. Вы упомянули, что вот якобы создается третий армейский корпус, точнее, третий армейский корпус, который российские власти хотят сейчас отправить в Украину. По данным Американского института изучения войны, это вряд ли поможет создать эффективную боевую мощь. Ну и, собственно, говорится о том, что, возможно, этот корпус, как бы его какую-то часть отправят на направление Донецка, а какую-то часть именно на южное направление, вот в том числе на Херсонское. И уже много это обсуждали, военные аналитики говорили о том, что это, возможно, тактика не очень эффективная. Я тогда хочу вас спросить, если это так неэффективно, как, например, эти аналитики и в институте изучения войны считают, и многие украинские аналитики, на что рассчитывают тогда в армии РФ? Зачем принимается такое решение?
Давайте по порядку. Третий корпус стратегического резерва, резерва Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Много это или мало? С одной стороны, порядка 4000 единиц техники, в том числе бронетехники, в том числе современных видов танков, например, Т-90 прорыв, серьезная боевая единица, порядка 12 тысяч личного состава. Это при том, что штатная численность этого корпуса должна составлять порядка 15 тысяч, то есть уже не комплект. То есть некоторые подразделения в той или иной степени не будут готовы для выполнения в полном объеме боевых задач. Проблема. Но тем не менее, невзирая на эти проблемы, в настоящее время уже первые эшелоны с личным составом и с техникой выдвинулись из Нижегородской области в районе населенного пункта Мулина. Проводилась комплектация этого объединения, этого корпуса и, соответственно, мероприятий по боевому слаживанию. Уже передовые эшелоны прибыли на территорию Ростовской области. Куда далее они будут направлены, я думаю, мы узнаем в ближайшее время. Разные направления озвучат эксперты. Кто-то говорит, что направят на Донецкое направление, дабы давить на украинские силы обороны в направлении Авдеевки, Маринки и Красногоровки. Кто-то говорит, что, возможно, направят на Херсонское и Запорожское направление эту группировку сил. Посмотрим. Думаю, в течение ближайших 2-3 дней будет абсолютно четко понимание, куда тот самый стратегический резерв командования вооруженных сил Российской Федерации будет направлен. Но мы же должны понимать, что качественный состав этой 12-тысячной группировки частей подразделений оставляет желать лучшего, потому что публика, которая вошла в состав этого объединения, это те самые добровольцы, подписавшие краткосрочные контракты 3 месяца. Это те самые военнослужащие, призванные в рамках реализации программы БАРС, боевого активного резерва, желтое подобие нашего оперативного резерва первого очереди. Это разного рода аферисты и прохиндеи, которые хотят заработать за короткий период достаточно серьезные суммы. Российские рекрутеры заявляют, что каждый из них будет получать до 200 тысяч рублей в месяц. В случае, если у них в месяц выживет в условиях боевых действий. То есть качественный состав третьего армейского корпуса ожидает желать лучшего. Поэтому я не думаю, что он радикально изменит ситуацию на поле боя, а при условии, если все-таки те обещания наших западных партнеров по поставкам вооружения и боеприпасов по этому вооружению реализованы, и украинские силы обороны готовы держать удар и не только проводить оборонительные, но и контрнаступательные действия, думаю, военным из состава 3-го армейского корпуса будет не сладко.
Господин Селезнев, последний вопрос к вам. Вот стало известно недавно, что новая встреча в формате «Рамштайн», она вновь пройдет на самой авиабазе «Рамштайн» в Германии. Дата уже оглашена, 8 сентября. Ну и также есть предварительные темы, что же будет обсуждаться, какую новую координацию предоставления оружия Украине будут говорить. В том числе сказали, что, возможно, речь будет идти о системах противовоздушной обороны и о авиации. Вот я попрошу вас коротко сказать, какие у вас ожидания от этой встречи и действительно ли можно ожидать после этой встречи предоставления новых ПВО и авиации Украине?
Ну, абсолютно логично, что любая встреча в рамках «Рамштайн», будь то очно, будь то заочно, она всегда сподвигает страны-партнеры к коммуникации в рамках военно-технической помощи украинским силам обороны. Безусловно, встреча очно, она позволяет сохранить ту самую эмоциональную составляющую, эмоциональную связку. Мы все знаем, что порядка 50 стран-доноров в настоящее время входит в состав участниц проекта «Рамштайн». Напомню нашим слушателям, что антигитлеровская коалиция на начало 1945 года составляла 52 страны мира. То есть мы движемся в хорошем направлении. Это я о том, что антипутинская коалиция по составу участников не меньше. Что касаемо составляющих военно-технической помощи, я думаю, что будет ориентирован на те позиции, которые в первую очередь нужны украинским силам обороны. А совершенно очевидно, что Украине нужна мощная противоракетная оборона, мощные средства радиолокационной борьбы, соответственно, снаряды к артиллерийским системам. Мы слышали заявление представителя офиса президента, что желательно бы удвоить артиллерийскую и ракетную составляющую украинской силы обороны, дабы мы были эффективны в нашем контрнаступлении. Думаю, именно на этом будет делаться акцент. И я искренне надеюсь, что страны коллективного Запада увидели, что оружие, которое они передают украинским силам обороны, используется максимально эффективно, эффектно, и российские противники несут серьезные потери. Поэтому коммуникация в рамках политического сотрудничества будет и далее продолжаться, потому что совершенно очевидно для всего мира, что зло должно быть уничтожено.
Большое спасибо, что нашли время и так детально смогли прокомментировать, ответить на наши вопросы. С нами на связи был военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев. С господином Селезневым мы обсуждали в том числе и новости о возможном контрнаступлении вооруженных сил Украины на Херсонщине, ну и детальнее о том, как реагируют на этой новости в самом Херсоне, в Украине, я имею в виду территории, подконтрольные Киеву. Мы сейчас имеем возможность поговорить с херсонским политологом и экономистом Владимиром Молчановым. Он с нами уже на связи. Господин Молчанов, добрый день.
Добрый день.
Вот хотел вас спросить, если, конечно, у вас есть такая информация, что вам слышно, что говорят о том, что происходит в Херсоне? Потому что, например, есть сообщение от украинских властей, от украинского командования, что даже рекомендации не выходить из дома, тем, кто живет рядом с военными объектами, выехать временно от них подальше. Доходят ли эти новости до Херсона и как там реагируют, что вам известно?
Не всегда доходят, потому что практика появилась нехорошая. Отключение электроэнергии ежедневного. И сегодня это случилось с утра. И вот буквально до последнего момента в большинстве районов света не было. Сейчас стал появляться, но еще появился не везде. Вместе с электроэнергией отсутствует и вода. При этом оккупанты на своих ресурсах постоянно выдумывают какие-то совершенно дикие причины. То молния ударила в опору, то теперь вот опора сама по себе упала, это сегодня уже. То есть они не признаются в том, что отключают сети по каким-то своим причинам, возможно, пытаясь их переключить на Крым, хотя никакой логики в этом нет. Тех мощностей, которые есть в Крыму, даже с учетом кабеля подводного, не хватит на то, чтобы питать еще и Херсон. При этом, что касается проблем с Запорожской АЭС и рядом расположенной Запорожской ТЭС, то с херсонским отключением и с отключением в западной части области они точно не связаны, потому что линия электропередач идет транзитом, она шла из Николаева в Крым. Сейчас она пока еще не соединена с обрезанной крымской линией, с крымскими линиями, двумя точнее, одна из Новой Каховки, другая из Херсона шла. Вот, поэтому ничто не объединяет возможное отключение Запорожской АЭС с проблемами в Херсоне. Вот, поэтому херсонцы не всегда вовремя узнают это, а если узнают, то часто из практики. То есть вот утром, например, в 4 утра была уничтожена очередная казарма оккупантов, занята ими военная часть Национальной гвардии на улице Паровозной. Естественно, что данный взрыв на их жаргоне «хлопок», он на самом деле это был не хлопок, это было довольно ощутимое уничтожение половины здания. Вот, он разбудил, конечно, большую часть херсонцев. Кроме того, что канонада, которая сейчас на всей линии фронта активно происходит не только по утрам, как это обычно уже привыкли с 6 утра, взаимные налеты авиации, но и вот это наступление, которое, о котором сейчас говорят, оно привело к довольно обширной канонаде, которая слышна не только из Херсона, она слышна и на половине левого берега.
Владимир, вот вы как политолог видите для себя разницу в сообщениях о возможном контрнаступлении на юге, в том числе деоккупации Херсонской области, которые звучали ранее, и сегодняшними новостями? Я почему задаю этот вопрос? Потому что уже была такая коммуникация от офиса президента, что, мол, любые сообщения, которые там были о деоккупации юга, это было составляющее психологической, специальной психологической военной операции и так далее. Вот вы видите какие-то основания, что в этот раз что-то по-другому или нет?
Ну, я все-таки привык больше доверять каким-то реальным событиям. Поэтому сейчас, если бы я сказал, что я вижу, например, сообщение из штаба оперативного командования Пивдень, Юг, о том, что реально происходит наступление, то это какой-то позитивный пример того, что, в чем нынешняя ситуация отличается от предыдущих. Но здесь я могу еще сказать дополнительно в пользу того, что наступление сейчас реально. Косвенные признаки – это то, что оккупант лишен в значительной мере тех возможностей, которые у него были ранее. Это и логистика, два моста, которые реально впервые последние два дня являются непроездными. Раньше такого не было, если даже какое-то время один из мостов был непроездным, другой все равно действовал. Ремонт, более того, мы видим в течение этих двух дней, никто не пытается начать ремонты мостов, пока они не в таком еще состоянии, чтобы их невозможно было восстановить хотя бы для какого-то аварийного проезда. Тем не менее, после уничтожения ремонтной партии местных коллаборантов, которые покусились на 4000 рублей в день от оккупантов за произведение ремонтных работ, вот, после этого, наверное, желающих так и не находится на строительной работе там, на этих мостах. Ну и кроме того, демонстрация ВСУ помимо мостов общего огневого контроля над территориями как на левом, так и на правом берегу. Это немаловажно, потому что помимо уничтожения самих мостов, помимо, точнее, их повреждений, постоянно вот в течение ночи и в течение дня происходят удары по различным военным объектам от штабу, от уровня штабов в Новой Каховке, завод «Сокол», до каких-то совершенно маленьких просто блокпостов. Раньше такого еще не было, когда по какому-нибудь блокпосту, например, в Новой Маячке возле моста через Северо-Крымский канал, либо в Олешках возле моста через речку Конку, летит снаряд и уничтожает там все оккупантское живое, что там было, присутствовало. Поэтому в любом случае это не додаст оккупантам боевого духа. И понятно, вполне объяснима паника того ДНР-овского полка, который стоял на самом опасном для них, что интересно, направлении. Самая небоеспособная, наверное, часть того войска.
А стоит ли ожидать, что, возможно, вторая линия обороны и другие подразделения, там, возможно, регулярная российская армия, будут, ну, исходя из вот информации, о которой вы говорите, что они будут как-то более долго оставаться на своих позициях или же будет более эффективно обороняться? Я понимаю, что это вопрос такого военного толка, но, может быть, вам что-то рассказывают об этом?
Тут все достаточно очевидно, потому что та группа войск, которая присутствует, это, условно говоря, 25 тысяч на правом берегу, И в условиях невозможности переброски туда подкреплений, не столько из-за того, что людей невозможно перебросить, их возможно до сих пор перебросить теми же понтонами, вот, как невозможность их подпитки снарядами и топливом в достаточном количестве. К счастью, надо сказать, что рашистам не удалось достроить свой баржевый мост. Не хватило барж, судя по всему. Прекратили они это несколько дней назад, его удлинять. Не хватило 100 метров буквально. Вот. Кроме того, очевидно, что они не подготовили пока что крановые мощности, те же баржи, для того, чтобы перевозить в режиме именно в режиме водных перевозок топлива, например. То есть для этого нужны нефтеналивные баржи были бы. Перевозить автомобили на понтонах не хватит никаких сил. Поэтому то, что у них есть сейчас, оно как бы было заточено на оборону, легкопехотные силы, предусматривающие меньше поставок снарядов, потому что у них легкая артиллерия или ручная артиллерия, то есть гранатометы или же иглы для зенитной обороны, и легкая техника в плане потребления топлива, БРДМ, четырехколесные, так условно говоря, да, или же в крайнем случае это идут БТРы, то есть нету там каких-то серьезных количеств танков. И то, что еще есть, это установки залпового огня, которыми они продолжали до последнего времени обстреливать Николаев, Кривой Рог, Зеленодольск. Иногда попадало также и по Вознесенску, по Вознесенску, правда, ракетами туда РСЗВ не достанет, а вот по Новому Бугу доставали даже РСЗВ. Вот сейчас они останутся на голодном пайке, и уже Николаев должен будет вздохнуть немножко спокойнее, потому что С-300 это, конечно, неприятно, это плохо, но все же основной удар наносился именно реактивными снарядами, которых теперь у них либо уже совсем нету, либо останется мало. Поэтому тут вот смогут ли они защищать другие линии обороны, во-первых, зависит от того, насколько контрнаступление это является реальным. Почему? Потому что предыдущий раз это был, например, тоже по Костромке и Сухому Ставку с обстрелом Брускинского, это был танковый рейд. То есть танки пошли, прокрутились, сожгли топливо, вернулись, точнее, спалив то топливо, которое было им выделено. Сейчас для того, чтобы танки постоянно пополнять как боекомплект, так и топливо, давать возможность танкистам отдыхать, сменяться, для этого необходим такой эффективный пехотный и авиационный, артиллерийский контроль над той территорией, которая осталась в тылу у танкистов, во-первых. А во-вторых, огневое постоянное подавление флангов. Потому что та группировка, которая прорвалась, она имеет на флангах очень сильное вражеское войско из десантников, правда, уже давно забывших, что такое ротация, в Давыдовом Броде, разрушенном сильно селе на Ингульце. А с западного фланга они имеют селище, поселок городского типа, Калиновская. Вот, Калиновская там тоже сосредоточена, правда, меньшего размера, примерно до батальона тактической группы, которая была нацелена в основном на оборону Ингульца. Вот, но они могут, если у них есть какие-то запасы снарядов, о чем мне неизвестно, они могут, конечно же, устроить перекрестный огонь по украинским коммуникациям. Поэтому пока я не хотел бы быть таким оптимистом уже и утверждать, что это наступление приведет, например, к скорому взятию Береслава, к примеру. Хотя возможно, конечно, что у русских оккупантов не выдержат нервы, и они начнут делать жесты доброй воли, в том числе даже из Херсона и на Херсонском направлении. Есть сведения, что необходимы для такого наступления обязательно отвлекающие как минимум удары также с Нововоронцовского и с Херсонского направления. И в частности, с Херсонского это там по нескольким сразу дирекциям, например, Александровка, Станислав, тоже идут наступательные действия со стороны ЗСУ. Это с точки зрения военной тактики правильно, естественно, чтобы не дать возможность врагу оперативные резервы перебрасывать на более угрожающие направления. Вот. Ну и кроме того, у них начинается ситуация, где тонко там рвется, такой Тришкин кафтан. Вот, и, возможно, действительно будет, если не в Херсон прорыв, то прорыв ближе к Херсону. Но при этом сразу же, вот, отвечая на ваш вопрос, у них есть две линии обороны. построенные на природных препятствиях. Первое – это балка, которая называется Белозерка или Русова балка, проходящая через ряд сел и впадающая в Белое озеро чуть восточнее поселка Белозерка. Она огибает Херсон с севера, с северо-запада и запада. И следующая линия, это уже непосредственно по границам самого Херсона, это речка Веревчина, тоже пересохшая, то есть, по сути, балка, по которой они тоже, по крайней мере, фрагментарно сделали из бетонных конструкций, сделали некое подобие линии обороны. В основном эти все линии не были заняты какими-то серьезными войсковыми соединениями, частями. Если они сумеют отступить и закрепиться там, им дадут возможность, то они, конечно, будут продолжать там обороняться, особенно с учетом того, что чем ближе к Днепру, тем больше возможность поддержки таких сил артиллерии уже с левого берега, просто обычной ствольной артиллерии, которой у русских, как известно, очень много, и снарядов к ней тоже, несмотря даже на успешные прореживания этих запасов, в том числе и вот последними ударами, когда детонации просто поражающие. При этом, кстати, если они отступят к Веревчиной, то Чернобаевский аэродром и все те склады, которые они постоянно там используют, непонятно уже, что там могло остаться, но постоянно после ударов что-то детонирует, они уже не смогут использовать, то есть эта территория будет освобождена. Херсон непосредственно окажется в непосредственной близости от вооруженных сил Украины. Оборонять его без мостов станет, ну, наверное, бессмысленно абсолютно. Я даже не представляю себе, как они видят в окружении враждебного к ним населения вести там какие-то работы. Хотя, с другой стороны, конечно, артиллерия вооруженных сил Украины не сможет вести такой массированный огонь, даже если бы хотела, и имела снаряды, как это делали русские для, например, уничтожения Северодонецка или Мариуполя перед тем. Поэтому тут больше будет зависеть от возможности поражать промзоны, в которых они в основном, кстати, сосредоточены. Но есть моменты, где их положение неуязвимо. Есть подвалы в Херсоне в самом, где они уже, судя по тем сведениям, которые имеем, разместились. Вот это бывшим на руинах ХБК есть старые бомбоубежища. Вообще на всех крупных заводах имелись настолько серьезные бомбоубежища, что они там могут вполне, по крайней мере, размещаться, размещать свои какие-то оперативные боекомплекты. Но тут уже все зависит от того, действительно ли есть у ЗСУ те средства такого оперативного поражения живой силы и техники, которая просто будет ездить по городу. Прежде всего, это дроны.
Господин Молчанов, большое спасибо. Вы довольно детально описали, очертили ситуацию, в общем-то, с очень многими факторами, которые, исходя из которых можно будет делать действительно выводы об успешности или неуспешности контрнаступления ВСУ на юге и в том числе возможности ВСУ деоккупировать Херсон и Херсонскую область. С нами на связи был херсонский политолог и экономист Владимир Молчанов. Друзья, напоминаю, что у нас есть сообщество в Вайбере. Найти там нас очень просто. Донбасс реалии. Так, главные события дня будут у вас всегда под рукой. Ну а если ваш мессенджер — это Телеграм, там наш канал тоже есть. Ну и продолжаем херсонскую тему. Владимир Тука вместе с товарищем отважился уехать из оккупированного Херсона в начале апреля. На блокпосту у мужчин отобрали автомобиль, телефон. Одного из них заставили ходить по минному полю, а другого — петь. Издевательства проходили под дулом автомата. О том, как удалось выжить, херсонец рассказал моим коллегам.
На заднее сиденье с нами сел один солдат, зарядил пистолет и Саше под ребро подставил. Мне сказали возле этой заправки стать к стене лицом. На минное поле привезли, заставили там ходить по минному полю. Расслабился, пометелив меня сапогами, и он ушел. Я ходил на митинги, в Херсоне с первого митинга начиная. Мы постоянно выходили там в рупор, вещали им, что мы не нуждаемся в освобождении, что мы независимые, нам русский мир не нужен.
Объясните им, что Украина — это независимое государство, что мы хотим жить мирно, без войны.
Я где-то 2 месяца прожил в Херсоне, в оккупированном. 2 апреля решился выезжать. В общем, приехал мой друг, проехали несколько постов. Несколько постов были, ну, как бы адекватные, нормальные. Там спросили, куда едете, документы проверили. Потом мы поехали до следующего поста, и там нас остановили. Мы вышли с водителем из машины. Парней там обычно на постах просили выйти, снять футболку, показать татуировки, там все такое. На посту я выкладываю все вещи спокойно, потому что, ну, у меня ничего нет, ни оружия, ни колющего, ни режущего. И тут я достаю флаг. Я совершенно забыл, что я когда ходил на митинги, флешбэк такой небольшой, ходил на митинги, то мне знакомый подарил флаг Украины. И я в рюкзак себе положил флаг. Вот, и забыл, что он у меня там лежит. И один из солдат, ну, сразу же увидел, он подошел, выхватил флаг, развернул такой: «О, так у нас тут патриот!» И он начал кричать: «Патриот! Патриот!» Махал флагом. Другой солдат у знакомого проверял документы машины. А эта машина оформлена на нашего третьего друга. Сказали: «Так это не ваша машина. Все, будем забирать». Короче, сели, посадили нас в нашу же машину. Нашу же. Вот. На заднее сиденье с нами сел один солдат. Он зарядил пистолет и Саше под ребро подставил. Мне флаг завязали как плащ супергероя на шею. И мы поехали назад на блокпост, там на бензозаправке, у них блокпост тоже был. Вот туда, там у них штаб якобы был. Мне сказали возле этой заправки стать к стене лицом. Ну и один из них сказал, ну, типа крикнул: «Пой». Ну, первые две песни, которые у меня были на языке, это гимн Украины и «Калина», но провоцировать я не хотел солдат русских, поэтому спел Queen «Don't Stop Me Now». Еще один подбежал солдат, у меня же флаг был на мне одет, он подбежал. Я говорил, что это из ДНР, да, солдаты. Он перезарядил автомат, сказал: «Ложись». Я лег на землю. Он рассказал свою историю, грубо говоря, почти плачущий. Ну, на истерика у него была. В общем, как-то так. Вот, побил меня сапогами по ребрам. Вот. Я сказал, что флаг у меня, потому что, ну, я бы так его не вез. Я забыл, что он у меня там просто лежит. И он как бы отлегло от него, не знаю, расслабился, пометелив меня сапогами, и он ушел. У Саши тоже была веселая история. На минное поле привезли, заставили там, типа, ну, ходить по минному полю. Потом давали ему гранату подержать с выдернутой чекой. Вот, приставляли там автомат к колбу. Ну и провоцировали там, разряженный этот пистолет рядом ложили, ножик тоже рядом ложили. Ну, типа, если рыпнешься, то тебя пристрелят. Когда у меня все закончилось, привезли опять туда же, где все началось. И там Саша тоже как раз стоял. После этого нас посадили на машину к незнакомым людям. У них не было выбора, в принципе. Ну, сказали, типа, вот, у вас есть места, вот к вам еще 2 человека.
Ну и на этом будем заканчивать наш эфир. Хочу вот привести несколько новостей к этому часу. По крайней мере, вот мы говорили сегодня о том, что на фоне контрнаступления ВСУ на Херсонщине, вероятно, это каким-то образом спровоцировало обстрелы Николаева. Тут мы точно говорить, естественно, не можем. Но, исходя из того, что говорил военный эксперт в нашем эфире Владислав Селезнев, это было ожидаемо именно усиление ракетных ударов. Ну и вот такой удар был по Николаеву, и на эту минуту известно о том, что двое есть погибших из-за этого удара. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Синкевич. Ну и также есть новость о том, что глава Херсонского областного совета Александр Самойленко считает, что не будет псевдореферендума на Херсонщине. На этом будем заканчивать. Спасибо, что смотрели. Эту программу для вас провел Сашко Шевченко. Ну и увидимся, услышимся уже завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии». We'll be right back.